Здравствуйте, дорогие телезрители! Важной приметой настоящего времени является возрождение святынь, монастырей и храмов на всем каноническом пространстве Русской Православной Церкви. Конечно же, происходят эти процессы далеко не так быстро, как бы нам хотелось. Мы видим, что Церковь продолжает получать ощутимые удары от своих недоброжелателей, звучит острая критика, иногда льется клевета. Но духовное возрождение продолжается. Подчас, посещая глубинку, удивляешься, как из года в год преображаются хорошо знакомые ландшафты. Вообще, мировоззрение православного человека оценивает окружающую природу прежде всего в ее отношении к Богу. Помните у Лермонтова: «Ночь тиха, пустыня внемлет Богу». Природа в своей красоте и совершенстве – это всегда откровение высшего разума и божественной воли. Поэтому так важно присутствие в пейзаже сакрального начала, белоснежного храма на возвышенности, высокой устремленной в небеса колокольни, мощных монастырских стен. Историк культуры скажет, что сакральное в пейзаже выполняет роль структурообразующего начала. Сам вид возрожденного храма задает человеку иные ценности, напоминает, что в его жизни должны быть высокие духовные идеалы, принципиально отличные от обыденной реальности, от житейской суеты. Храм Божий на горе мелькнул, и детски чистым чувством веры внезапно на душу пахнул. Это стихи Некрасова. Даже не увиденный вживую, а просто изображенный на картине сакральный пейзаж оказывает глубокое воспитательное действие. Вспомним хотя бы произведение Исаака Левитана. Например, одну из лучших его картин «Вечерний звон». Взгляните только на нее, и вы немедленно почувствуете, как все пространство вокруг вас наполняется умиротворенным тихим звоном колоколов, а душа погружается в некое созерцательное молитвенное состояние. Монастырь, изображенный на этом пейзаже, к сожалению, погиб в водах Горьковского водохранилища. Возрождая монастыри и храмы, мы в некотором смысле возвращаемся домой, обретаем себя, примиряемся с Богом, с историей. А присутствие рядом с нами полуразрушенных, оскверненных святынь буквально вопиет о нашем внутреннем духовном неустройстве, о разладе с самим собой. 23 августа по новому стилю – день памяти не слишком известного святого 16-го столетия блаженного Лаврентия Калужского. Однако в самой Калуге он почитается. На месте захоронения праведника был монастырь. В советское время богоборчества он был разрушен до самого основания. Еще в 90-х годах местные краеведы сетовали, что обитель потеряна навсегда и может восприниматься только как объект для архивных изысканий и археологических исследований. А сегодня и здесь совершается чудо церковного возрождения. На берегу реки Яченки, в 3 километрах от берега Оки, уже можно видеть заново выстроенные надвратную Успенскую церковь и главный Рождественский собор, в котором где-то глубоко под спудом покоятся мощи блаженного Лаврентия. Лаврентий умер в 1515 году. В то время Калуга была столицей обширного княжества, отданного Иваном III Московским в удел своему сыну Симеону, рожденному от византийской принцессы Софии Палеолог. Кроме того, Калуга была пограничным городом Московской земли, который первым принимал удары от неприятелей, подступающих с юга. Семен Иванович в характеристике Карамзина отличался пылким нравом, был храбрым воином и добрым христианином. Он оказывал гостеприимство и покровительство Божиим людям, странникам, монахам, селил их у себя в палатах и питал их. Приютил он у себя и некоего юродивого ради Христа по имени Лаврентий. Лаврентий был настоящим подвижником. Есть основания полагать, что происходил он из знатного боярского рода Хитрово. Много времени проводил в уединенной молитве, избрав местом для нее высокий холм в полуверсте от города, невдалеке от деревянной церкви во имя Рождества Христова. Там он выстроил себе небольшую хижину. Из хижины непосредственно в храм прорыл подземный ход, чтобы даже не выходить на улицу и ничем не отвлекаться от молитвенного созерцания. На древних иконах он, как и все юродивые, изображен босым в одной легкой рубахе. Но есть и характерная деталь. В руках у блаженного неизменно секира, топор, насаженный на длинное древко. Связано это с чудом, которое, собственно, и прославило Лаврентия еще при жизни. В 1512 году войско крымчаков под водительством Менгли-Гирея опустошило ряд близлежащих городов и подступило к Калуге. Семен Иванович вышел навстречу неприятелю и сразился с ним на реке Оке. Лаврентий же, находясь в это самое время в городе, на значительном расстоянии от места битвы, внезапно схватил оружие, ту самую секиру, и закричал: «Напали на князя, надо оборонить его!» И вот сражавшиеся воины видели святого на самом корабле, с которого князь Симеон бился с врагами, и были уверены в том, что именно по молитвам праведника калужанам была дарована победа. Опасность миновала, а город обрел своего небесного покровителя. Таковым святой Лаврентий считается уже 5 столетий. Можно вспомнить, что в 1812 году, во время наполеоновского нашествия, на знаменах калужских отрядов изображались с одной стороны калужская икона Богородицы, а с другой – святой Лаврентий. Блаженный окончил свои земные дни через 3 года после событий на Оке. В сегодняшний день, 23 августа 1515 года, его похоронили вблизи построенной хижины на горе, где сразу же стало собираться монашеское братие. Был основан первый монастырь на земле Калужской. Более 4 столетий он оставался украшением города, живым свидетелем многих исторических событий. В начале 17 века сюда сбежал из Коломны один из пресловутых авантюристов так называемого смутного времени, Лжедмитрий II. Он успел упрочить стены обители, добавил специальные зубцы, бойницы, а также укрепил склоны холма. Но все эти усовершенствования не спасли самозванца. Вместе с начальником своей охраны, князем Урусовым, Лжедмитрий как-то выехал на охоту. Там произошел конфликт, перебранка, и Урусов просто-напросто взял и отрубил голову несостоявшемуся государю всея Руси. Летописи зафиксировали немало чудес от мощей святого Лаврентия. Особенно часто к его молитвенному заступничеству прибегают при глазных болезнях. При обители был создан замечательный некрополь, на котором нашли упокоение многие прославленные исторические деятели, мастера культуры, военачальники, в том числе герои Отечественной войны 12 года. Какие фамилии можно было здесь встретить? Ну, например, благотворили Лаврентьевскому монастырю Шуленбурге родственники того самого немецкого посла, которому выпало 22 июня, уже после начала военных действий, известить Молотова о вторжении нацистской Германии. Есть свидетельство, что сделал он это со слезами, он любил Россию. В 1944 году Гитлер Шуленбурга повесит. После революции уже в 1920 году монастырь Святого Лаврентия был обращен в концентрационный лагерь. Целенаправленно с помощью кузнечных молотов здесь принялись разрушать ценные художественные надгробия, уничтожать захоронения. В мае 21 года сюда этапировали несколько сотен тамбовских крестьян, участников восстания Союза трудового крестьянства под руководством Антонова. Главный храм приспособили под тюрьму. Куда делась серебряная рака над мощами блаженного Лаврентия, бесценные иконы, этого никто не знает. Ныне некрополь частично восстановлен. В 2015 году православная общественность Калуги отметили 500 лет со дня представления святого Лаврентия и основания монастыря, как и сотни других святых мест, этот удивительный, благодатный уголок Святой Руси возрождается и вновь принимает паломников.